Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами.
Всем доброго утра. Вот и экватор рабочей недели так неожиданно, по крайней мере для меня, наступил. Как всегда в этом часе очень много интересного в студии Юлия Содикова и Кирилл Лушников. Каждый из нас так или иначе сталкивается с конфликтами. Что лежит в их основе и как выходить из таких вот непростых ситуаций, об этом не только нам расскажет руководитель ресурсного центра общественной заботы «Поддержка», конфликтолог, практик, психолог Татьяна Васильева. В 7:30 разговор. Не пропустите. Чем знаменательна дата 19 апреля в истории, расскажет нам по традиции Оксана Сачилова. Ну а прямо сейчас выпуск начинается с новостей.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье. Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополье. День в истории.
Крым, Тамани, Кубань в составе России, бесплатная библиотека-читальня в Ставрополе, легендарная копейка. Чем еще день 19 апреля примечателен, узнаем прямо сейчас. У микрофона Оксана Сачилова. Здравствуйте. Сегодня день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Памятная дата была установлена в августе 2018 года. В этот день, в 1783-м, императрица Екатерина II подписала манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей кубанской страны под российскую державу. С конца 17 века Россия начала борьбу за Крым, стремясь обеспечить безопасность своих южных областей и добиться выхода к Черному морю. Конец турецкому господству на полуострове положила русско-турецкая война 1768-74 годов. Полуостров стал заселяться русскими, украинскими, греческими, болгарскими и немецкими переселенцами. Началось строительство новых городов. В 1783-м был заложен порт-крепость Севастополь, а в 1784-м основан Симферополь, который стал административным центром Таврической губернии. В 1896 году в Ставрополе по инициативе краеведа Георгия Праве была открыта бесплатная народная библиотека-читальня. Первая частная газета «Северный Кавказ» в тот день писала: «В 4 часа пополудни по совершении молебна на Форштате открыта бесплатная народная библиотека-читальня». Скромное торжество открытия этого чрезвычайно полезного учреждения почтили своим присутствием многие интеллигентные лица. Почти никто не явился с пустыми руками. Одни делали пожертвования книгами, другие – деньгами. Библиотека-читальня открыта на частные пожертвования. Книг приобретено до 600 названий, более 700 томов по разным отраслям знаний. В библиотеке имеется немало ценных и изящных изданий. Это дает право надеяться, что она будет не последней частной библиотекой-читальней, и дай-то Бог. В 1970 году с главного конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые автомобили ВАЗ-2101, два синих и четыре вишневых. Прототипом этого автомобиля, прозванного в народе «Копейкой», был «Фиат». Для того времени ВАЗ-2101 был подлинным шедевром. Ни до, ни после него сборщики так и не смогли создать таких машин. На момент производства он был самым комфортабельным в своем классе, современным и надежным отечественным автомобилем, что сделало обладание им признаком достатка и благополучия. А еще сегодня день подснежника. Он был учрежден в Великобритании в 1984 году. Его отмечают во многих странах мира. Подснежник или агалантус – самый первый цветок, который появляется сразу же после схода снега. Он зацветает с января до апреля в зависимости от климатической зоны. В Англии есть поверье, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. А в России существует старая сказка. Старуха зима и ее приспешники. Спешники ветер и стужа решили не пускать на землю весну. Все цветы испугались угроз их заморозить. И только подснежник, выпрямив свой стебелек, выбрался из-под снега. Его увидело солнце и согрело землю теплом, открыв дорогу весне. Сегодня в мире насчитывается около 20 видов подснежников, и все они занесены в Красную книгу. Такими были некоторые интересные события этого дня в истории.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Мы возвращаемся с Юлией Судиковой в студию.
И Кириллом Лушниковым.
А наши телезрители могут к нам присоединиться на телеканале «Кавказ-24». 22-я кнопка во всех кабельных сетях и мультимедийная платформа «Смотрим.ру». Напоминаю, что с 1 марта нас теперь можно еще и смотреть, между прочим.
Что тоже очень неплохо, тем более тема у нас сегодня очень интересная. Но сначала я представлю, кто у нас сегодня,
да,
в гостях. Руководитель ресурсного центра общественной заботы «Поддержка», конфликтолог, практик, психолог Татьяна Васильева. Доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу сказать, что Таня сегодня пришла не одна, а с осетинскими пирогами. И у нас утро началось очень хорошо. А все почему? Чтобы мы не конфликтовали с Юлией. Мы
вдруг... Это ж обычно-то мы... так и происходит.
Да, у нас конфликт на конфликте конфликтом погоняет. И мы поняли, что дело в еде.
Конечно.
Вот если будем сытые,
да,
будем довольны.
Конфликтов не будет.
У меня мама всегда рассказывала такой анекдот на свадьбах, когда говорили тосты на пустые молодой невесте, ну, жене, да, невесте. Она говорила, вот чем отличается опытная жена от неопытной. Когда муж приходит с работы, неопытная жена начинает перед ним, значит, показывать там свои покупки, дефилировать там, показывать там, щебетать и все остальное. Вот. А опытная, она его кормит.
Молодец.
Она его кормит, потому что сытый муж, он дремлет, и он добрый. А вот когда он дремлет, и он добрый, опытная жена начинает доставать тогда уже свои покупки и демонстрировать их, говоря о том, что вот себе платье взяла за полцены, а вот за твои носки $3 отдала.
А как ему-то
гениально.
Приятно.
Конечно, конечно. Еще один был совет тоже от моей мамы. Это никогда не ругай свекрови, значит, своего мужа. Ну вот, а наоборот, хвали, потому что они знают, что дурак, а приятно.
Слушай, ну такими, понимаешь, это конфликты могут быть семейного толка. Ну а вообще конфликт, что такое конфликт?
Вот вы знаете, мы почему-то очень любим конфликты делить на какие-то виды, на какие-то вот истории такие вот. Вот это семейный конфликт, вот этот там коллективный, там на рабочий конфликт, это еще какой-то там парный конфликт и так далее. Вы знаете, в принципе, конфликты на самом деле это взаимовыгодное. Вот слушайтесь,
так.
Взаимовыгодная история одна, ну, то есть двоих. Я одного, кстати, не зря сказала, у одного тоже это бывает. Ну вот, нет, это личности вот, и их взаимодействие, то есть поиск по решению этого, значит, взаимовыгодного истории. То есть запомните раз и навсегда, чем отличается конфликт от манипуляции, от абьюза и от всего остального. В конфликте заинтересованы оба. Не может быть в конфликте, когда один не заинтересован.
А в чем интерес?
А вот тут уже вопросы больше психологического характера. Почему? Потому что чаще всего либо мы отстаиваем свои собственные границы, либо мы прорабатываем какие-то собственные истории, либо мы транслируем то, что не, скажем, правильно считывается, или наоборот, значит, как бы мы неправильно считываем и так далее. То есть там очень много бывает историй, и вот уже тогда мы можем говорить о каких-то видах конфликтов. И вот то, что я не случайно оговорилась, но это не оговорка, это конфликт внутренний. Мне очень нравится градация Андрея Кёнига, который уверяет, что конфликты могут быть разные, но они все трех уровней. Вот первый уровень – это самый простой природный конфликт, который заложен в нас и живет в нас на уровне, скажем, нашего бессознательного. Это конфликт, борьба за ресурс. Причем вы понимаете, что даже на примере детей эта история очень легко считывается. Это мое, это не трожь, это отдай, да, и так далее. То есть вот это вот. И более того, мы не только защищаем себя и свои границы, то, что себе нарисуем, мы еще и пытаемся отобрать у другого. Мы же хотим проломить его границы. Вот. И вот это вот выстраивание двух границ между людьми, это очень интересная история, иногда длиной в жизнь.
А чего ж нам хочется границы других?
А это очень интересно на самом деле. Мы же хотим стать ближе. Вот тема близости, вот я хочу ближе, еще ближе, а вот совсем ближе, а я хочу 100% доверия, а я хочу 100% откровения, а я хочу, и вот этого я хочу. Мы начинаем, один шажочек сделал, другой шажочек сделал в ту сторону, да, где уже, в принципе, граница. Ну, вот. И чем ближе мы туда подходим, тем больше мы уже становимся, знаете, вот это, возникает тема слияния. Ты там уже непонятно, где один, а где другой человек. Это уже нездоровая история. Границы должны быть везде. Даже в самой близкой паре, в самой партнерской паре, да, вот так хочется сказать, все равно у каждого из партнеров должна быть своя личная история. Мне всегда нравится, коль у нас теперь это видно все, показывать вот это все на пальцах. Когда мы, каждый из нас, это такая вот хорошая единичка целого.
Я и буду вот, повторять.
Да, это. Давай. И мы подходим друг к другу, мы стараемся подойти все ближе. И пусть мы даже подошли, и мы как бы вот так сошлись. Но вот что происходит? Если я уберу одну руку, ну вот как бы она и осталась. Это если мы не слились. Если мы слились, если нас вот как бы, да, вот так вот чего-то, теперь убери одну руку. То есть это начнется проблема.
Пошатнется вообще абсолютно
да,
все.
Да. Поэтому еще раз повторяю, это сохранение собственных границ. И именно для этого природа придумала конфликт. Попробуйте отстоять свои границы без агрессии, без конфликта.
Как хорошо, потому что я вдруг поймал себя на мысли, что, возможно, выстраивание конфликта будет почвой, выстраивание личных границ будет почвой для появления конфликта. А на самом деле по-другому.
Да. Нам все время кажется, что конфликт — это очень плохо. А вы посмотрите, во-первых, в конфликте всегда колоссальная куча энергии. Вот если вы вспомните конфликт, да мы же аж прям, да, вот мы аж прям сжимаемся, мы аж прям выкручиваемся, да. То есть конфликт дает нам энергию двигаться дальше. Оно дает нам, конфликт дает нам энергию решать ту проблему, с которой мы столкнулись. Это раз, это положительное свойство конфликта. Конфликт, это, еще раз повторяю, это способ защитить свои границы. Никогда мы не защитим границы, все время отступая, отступая. В какой-то момент нам нужно сказать «нет». Сказать «нет» и поставить руку. Да? Это «стоп». Ну, вот. Это второе. И потом, конфликт – это вообще часть коммуникации. Вот просто часть коммуникации нашей. Конфликт несет те функции, которые никакая другая коммуникация не может выполнить. Я вам их уже рассказала.
Но есть такие люди, которые сознательно избегают всеми возможными способами конфликта. Чем это может грозить?
Ну, вот оно. Мы прячем. А потом у нас крышечку что? Вот так вот раз, и взрывает. И тогда уж... Плохо всем, кто рядом, и еще на километр дальше.
То есть это какой-то мелочи, да, может быть?
Да.
Дело в том, что ты по такой мелочи вспылил-то.
Да, дело в том, что там уже достаточно будет капельки. Когда мы изучаем конфликты, для меня само это было открытие. У нас с вами очень много заложено природных качеств, разных. У нас с вами очень четко сидит в нас внутри это иерархический инстинкт. Это поиски, кто главный. Как только мы собираемся, ну, малейшей группой, иногда даже два человека, мы начинаем выяснять, а кто же главный в этой ситуации. Мы всегда будем выяснять. Партнерские отношения чем интересны? Это не полное отрицание вот этого вот иерархического инстинкта. Это совсем другое. Это когда сегодня вот в этом вопросе я главный, а завтра ты в другом вопросе, ты, потому что там у тебя лучше получается. Вот эта возможность делегировать право главного, но при этом знать, что вот в этом вопросе будет отвечать вот этот, вот в этот, в этот.
Ну, если это, допустим, рабочий процесс разделения обязанностей.
Это однозначно. А я даже про семью. Вот даже про семью, потому что какие-то вопросы решить может и должен решать мужчина. Какие-то вопросы легко и хорошо решает женщина. Ну вот как раз и мы договариваемся. Это один момент. Другое, в нас очень сильно сидит чувство зависти. Оно у каждого есть. В этом признаваться очень сложно. Очень нелестно звучит, когда мы говорим, я завистливая, да, как бы, вот мы же этим не гордимся.
Можно сказать, я очень часто, кстати, говорю, завидую по-хорошему. Ну, да тоже, да, любопытная фраза.
Не самообман ли?
Да.
Да.
А что значит завидую? Вот что значит завидую по-хорошему? Вот что значит завидую по-хорошему? Знаешь, это я, вот, ну, допустим, иногда можно было бы сказать, ну, допустим, я была только что в отпуске, и ты мне завидуешь по-хорошему. Ну, как бы ты рад за меня или не рад? Вот возникает вопрос. Ты...
Ну, там уже, наверное, по моему лицу будет видно.
Да. Вот поэтому вот это слово «завидую по-хорошему», ну, ну, скажи, я рада, что ты была. Ты классно, то есть я вижу, что ты классно отдохнула, ты хорошо выглядишь, то есть я действительно рада за тебя, и мне тоже очень хочется, то есть ты признаешься, что тебе тоже очень хочется отдохнуть. И вот здесь вот эта зависть, она же является двигателем прогресса. Ведь представьте себе, как только ты признаешься себе, что я завидую Кириллу, потому что он... И ты там добавляешь, там хорошо пишет стихи, да? И ты такой говоришь, ой, я завидую. Я же тоже, вот, оказывается, там внутри поэт, да, вот только никто об этом не знает. Ну, вот. И у тебя есть возможность, вот эта энергия, силы попытаться реализовать это. А попробуй, напишите стихи.
Юль, признайся.
А у меня вопрос возник, не столько признание, сколько вопрос. На примере Кирилла, допустим.
Что ж такое?
Если Кирилл хорошо пишет стихи, допустим, я ему завидую, да, и хочу тоже писать так же хорошо стихи. Одно дело, когда я беру ручку, бумагу, пишу, ошибаюсь, но потом у меня через 100 попыток получается хороший стих. А другое дело, когда я так вот сижу и думаю, хорошо, Кирилл пишет стихи. И я очень хочу, чтобы Кирилл перестал писать стихи.
Правильно.
И ни у тебя, ни у меня. Это же разрушение. Да. Это же никакой не двигатель.
Вот.
Все понятно.
Вот. Как раз-таки Юля очень четко, очень ярко показала негативную сторону зависти.
Намечается конфликт.
Мы хотим, вот, то есть мы признаемся в том, что мы, осознавая о том, что нам этого не видать, ну, это вот, знаете, вариант, когда, допустим, смотрю я на свою 18-летнюю дочь, ну, я же никогда уже такой не стану, я же нормально, я это понимаю. И одно дело, если я перегорюю, если я приму это, и буду жить дальше, это одна история, это здоровая история. А если я буду мечтать, чтобы Кирилл разучился писать стихи, чтобы моя дочь быстрее постарела там или еще что-то, вот это разрушительная история, конечно же, которая прежде всего разрушает самого человека, который вот так завидует.
И тоже порождает конфликт, зависть в итоге.
Конечно.
Уже же тогда нормального общения не получится.
Внутренний конфликт, который, значит, сначала он будет парный, потом он перейдет вовнутрь, там будет очень много плохих историй, если вовремя не включить вот это осознание. И не проработать с психологом, допустим, если ты сам не справляешься, вот эту зависть, вот эту
если
нехорошую.
Не проработать этот внутренний конфликт, чем это может для нас обернуться?
О, это может быть и психосоматикой, и заболеваниями, ну и разрывом, конечно же, отношений с близкими, со всеми, даже иногда с самим собой.
То есть даже с самим собой можно разорвать отношения, мне кажется, ближе и единее. Уже ничего можно
придумать. Самый сложный конфликт — это внутриличностный и, как говорят, внутренний конфликт. Это самый сложный, потому что ты же и автор этого конфликта. Ты же назначаешь главные роли, ты же подбираешь людей под эти главные роли. Ты же пишешь сценарий еще и сам контролируешь, как режиссер, как что делают. И здесь самое жуткое, если ты здесь выиграл, то ты же и проиграл. Поэтому выйти из внутреннего конфликта возможно лишь только... вообще отказавшись отказавшись от вот этого сценария, в котором ты пляшешь, возможно, уже не один год, ну вот, и, соответственно, отказавшись от вот этой игры и от этой сцены, вот, которая внутри тебя.
Давайте уйдем.
Давайте вышли из внутреннего конфликта.
Да,
хорошо.
Давайте во внешние. Конфликты, мне кажется, что благодаря, а может быть, вопреки социальным сетям, интернету, конфликтов стало больше. Исключительно именно вот в социальных сетях. Либо это мы не можем назвать конфликтом.
Опять же, помните определение «взаимовыгодная история»?
Угу.
Вот где она взаимовыгодная? Ну, допустим... я не знаю, ну, два человека делят там, я не знаю, власть, делят что там, ресурс, делят еще что-то. Ну, конечно, да, это конфликт, это на самом деле. Я бы сказала, наверное, мы стали не столько конфликтны, сколько агрессивны. Более того, мы очень часто путаем конфликт, подключая манипуляции, подключая абьюз, насилие. Понимаете? Причем насилие и психологическое, и физическое. То есть вот это, да. А здесь уж точно не про взаимовыгодную историю.
То есть мы просто стали злее, получается,
да,
со временем.
Ну,
а как сгладить теперь эти углы?
А вот я думаю, что это нужно идти от того отталкиваться, то есть изучать природу конфликта. То есть я считаю, что в школах должны быть уроки по конфликтологии, где детям бы уже с ранних лет, ну, такой в игровой, возможно, форме, рассказывали про нашу природу. про вот этот иерархический инстинкт, про инстинкт справедливости, он тоже в нас заложен, оказывается. Мы очень четко понимаем для себя, сколько мы отдали и сколько мы хотим получить назад.
Да.
У нас это очень четко. Знаете, как до... будем в граммах вешать. Вот там до грамма.
И не ошибемся.
Никогда не ошибемся. Вот. Рассказать об агрессии, рассказать, почему мы ведем себя так или иначе, именно вот с точки зрения природы нашего, вот нашего природы как человека, это тотология человека, прекраснейший предмет. Обожаю, кстати, книгу Дольника, называется, господи, быстро сейчас хотела сказать, человек, ну, автор Дольник.
По конфликтам.
Она не конфликта, она именно про природу человека. Ага. Извините, вот просто вылетело из головы сейчас. Вспомню, обязательно скажу в ходе программы. Ну, Владимир Дольник, автор. Вы знаете, я ее читаю, это моя настольная книга. Я с удовольствием ее вот просто открываю, перелистываю по одной простой причине, что там показываются такие вещи, которые они на нас, для нас настолько очевидны и понятны, а оказывается, это все придумано было природой. Начиная с того, что вот я недавно готовилась, такая у меня тема была отношения в паре, и мы не могли не затронуть тему секса. И вот там, оказывается, что поцелуй – это ритуальное кормление. И оно обусловлено тем, что самка, значит, как бы вот принимает вот сначала ухаживание, да. Кстати, оказывается, утки друг другу дарят несъедобную траву. Это вот, знаете, когда мы идем с букетом, значит, к девушке. Мы оттуда все это берем. То есть вот не только у нас мужчины дарят цветы, у селезень утки тоже принесет несъедобную траву.
Ничего себе.
Слушайте, обалдеть. Вот эти объятия, допустим, какие-то. Там вообще там столько всего. И ты такое смотришь, почему мы, допустим, вешаем портреты руководителей в этих в своих кабинетах? Почему мы военные носят высокие фуражки, да, фуражки с высокими тульями? Оказывается, чем выше у петуха гребень, я имею в виду вот курицы, петухи, ну, петухи, вот, тем он главнее. И были...
Смотрите, когда вот с животным миром, да, если вот
абсолютно,
мы будем ассоциировать
это
себя.
Это настолько интересно. Представьте себе, был такой эксперимент, когда, значит, такого вшивого, забитого петушка, значит, ему, значит, поролоновый гребень к нему прикрепили большого размера, и вот пустили обратно вот в этот там птичник. И он же, как привык, там, тихоря там где-то пытался, значит, идти, а перед ним все начинают расшаркиваться. И его тут же признали главным. И он так встрепенулся, и, вы знаете, он действительно через какое-то время почувствовал себя очень важной птицей, ты на самом деле. То есть это вот все так работает, ведь и если мы эту картинку переведем на наш вот человеческий быт, ведь сколько раз человек, получающий власть неожиданно, да, как бы, до которой, ну, скажем так, он недорос психологически, возможно. Он ломается и начинает вести себя совсем неадекватно, получив эту власть. Вот бывает такое, да, в этой жизни. Очень много интересного, как формируется иерархии, допустим, откуда берутся вот эти сломанные урны, откуда у нас появляются разбитые витрины или
этот
испорченные,
вандализм.
Да, лавочки. Вот вандализм этот весь, да. Оказывается, и в природе это все вот как бы все так вот сидит так хорошо. И вот этот нижний слой в иерархии подонки – это вот те как раз существа, которые, можно сказать, ну, я имею в виду, там на примере мартышек это разбирается, ну, вот, они, понимая, что они не могут вырваться, вот, скажем, чуть-чуть повыше, они просто уничтожают все, что есть хорошего вокруг. То есть вот это природой заложено.
Вредители такие.
Да. Да.
От злости.
От злости. И поэтому, конечно же, очень много интересного в нас сидит природа. И я еще раз повторяю, дети, да и взрослые тоже это должны знать. Потому что как только я разбираю, допустим, тему буллинга в школе, я всегда привожу пример вот этой иерархии мартышек или и говорю, слушайте, ну сначала мы разбираем, говорю, ну вот теперь вы осознали, в какой круг вы вогнали вот себя? В какой треугольник, в какую пирамидку. Неужели вы, люди, хотите жить по правилам мартышек? Давайте-ка мы пересмотрим, вот мы с детьми сидим, ну, с этими подростками большей частью, давайте пересмотрим. То есть ты же не хочешь себя уподоблять вот этому животному, мы же все-таки люди. То есть у нас же все-таки есть еще вот те свойства, которые отличают нас от животных. И вот это очень важно. Поэтому мы должны просвещать, мы должны учить, и мы должны, конечно же, уважать себя и уважать другого. Это самое главное правило в конфликте.
Конфликт. А если тебя в него как будто бы погружают в этот конфликт?
Втягивают.
Это все-таки
насильно.
Манипуляция, да,
конечно.
Получается?
Вот когда тебя втягивают, это манипуляция. Если ты идешь сам в конфликт, потому что ты понимаешь, что у тебя есть вторичная выгода, может быть, в конфликте, угу, бывает угу. такая история. Угу. Ну, давайте так вот. Вторичная выгода очень легко обсуждается. У меня был случай, когда начальник, обидевшись на подчиненного по какой-то причине, перестал давать ему задания, а зарплату продолжали платить. Была ли, допустим, у этого подчиненного выгода в этом конфликте? То есть не стремиться помириться?
Конечно.
Ну вот представьте себе, ты бы приходил на работу.
Занимался своими делами.
Да, ходил бы и пил чай. Сидел бы в интернете, там, я не знаю, переписывался бы там в Телеграме или в WhatsApp'е с кем-то, флиртовал, и при этом получал ту же зарплату, которую ты получаешь, когда сидишь, работаешь,
это проводишь. Это реальная история?
Да, это реальная история была. То есть ко мне просто обращались, мы разбирали эту ситуацию. Угу. То есть вот этот конфликт, который был рабочий, да, там была проблема определенная, но вот человеку было выгодно его не решать. То есть они находились в длительном конфликте. Угу.
Потому вопрос, что, может быть, риторический, но вопрос начальнику. Как он так вообще мог додуматься наказать?
Ну, там, скажем, наверное, были другие вопросы к начальнику, то есть умение вообще организовать эту работу. Но мы же понимаем, что 100% психологически здоровых, таких прям, знаете, вот, ну, такие вот мы прям правильные, правильные, да мы столько
таких
делаем глупостей.
Да.
Кстати, одно из характеристик конфликта. Ты никогда в конфликте не можешь разумно мыслить. Почему? Потому что конфликт – это про эмоции. А мы понимаем, чем больше эмоций, тем меньше разума. Чем меньше, меньше разума, тем больше эмоций. Угу. И, соответственно, вот почему происходит, когда мы поругались, когда мы раскричались, а потом разошлись, уже через 20 минут вы можете сказать: «Боже, так надо же было вот тут ответить, вот так». Угу. А еще через час или два вам придет вообще классная фраза какая-нибудь или даже решение. А через сутки вы уже даже понимаете, как вы могли бы, допустим, разрулить этот конфликт, вообще там сказав пару фраз только. И не доводя до, скажем,
кипения
и этот, скажем, биения тарелок.
Получается, из конфликта победителем выходит тот, кто не поддается никаким эмоциям.
Да, я бы сказала так. Тот, кто владеет эмоциями. Тот, кто владеет, тот побеждает. А вот теперь вопрос. А хорошо ли побеждать в конфликте?
Не знаю.
Вот на задавали это себе вопрос?
На прошлом
никогда.
Примере сейчас вот даже сомневаюсь.
Смотрите, слово «победа». По беде другого человека. Угу. Пройтись. То есть победить – это вот получить рядом с собой обиженного, злопамятного, возможно, да? То есть мы же не знаем, какой он этот человек.
Как отреагирует.
И обязательно человека, который захочет в какой-то момент взять реванш. Поэтому
никогда об этом не задумывался.
Побеждать
хотя
в конфликте – это неэффективное решение.
Лучше проигрывать?
Нет. Если вы будете проигрывать, отдавать свою победу, это будет удар по вам самим.
Так что же делать?
Где же найти эту золотую середину?
Договариваться. И это не про компромисс. Компромисс – это та история, когда ни нашим, ни вашим, ни я недоволен, ни ты недоволен. Да, мы как-то чего-то решили, что вот давай. Это
но оба пыжатся.
Но оба недовольны, да, и несчастливы. Все-таки компромисс – это временная история. Иногда она нужна для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы собрать ресурс, для того, чтобы потом найти эффективное решение. А эффективное решение в конфликте – это исключительно договоренность. Договоренность так, чтобы был ты в выигрыше, и я в выигрыше. И вот здесь самый главный затык.
Так.
В чем? Он заключается в том, что нам кажется, что существует либо это решение, либо другое.
Да, либо белое, либо черное, но на самом деле есть и серое, и красное,
а вот то,
и зеленое.
Что иногда не обязательно методом компромисса, а именно методом слияния или какой-то трансформации. Мы можем получить совершенно третий вариант решения, который устроит и одну, и другую сторону, мы об этом часто не думаем. Но в конфликте мы точно об этом не думаем. Это я вам гарантирую на 100%. Мы вообще, когда попадаем в конфликт, мы понимаем, что в конфликте, когда уже там находимся. Это, так вот, это на самом деле так. Ты никогда не скажешь, вот сейчас я это скажу, и я окажусь в конфликте. Никогда этого не будет. Ты сначала скажешь,
а потом
поймешь, попал. Все. Понимаете? То есть вот такая история. Поэтому конфликт – это все-таки та история, которую нужно... Она расширяет горизонты нашего мышления. Конфликт – это новое движение, это переход на новый уровень. Это поиск нового формата. Это, в конце концов, вы сами прекрасно понимаете, по отношениям, если вы вступили в конфликт, значит, вы дошли до той точки, оба, когда вы уже понимаете, что в том формате, в котором вы существовали энное время, уже существовать нельзя. Надо что-то решать. Кстати, расставание не всегда самый плохой выход.
А попросить прощения?
Попросить прощения. Значит, что стоит за этим? Сразу возникает вопрос.
И это не просто так.
Конечно. Поэтому, когда мы переходим на конфликт второго уровня, а это гораздо сложнее, чем поиск за ресурс, это поиски, кто прав, кто виноват, вот здесь я предлагаю не просить прощения, а сделать по-другому. Отдайте правоту. Отдайте правоту своему партнеру.
Сказать, хорошо, ты был прав?
Да. Ты прав. Вот сказать, ты прав.
Все эти причуды человеческие.
И без всяких, знаете, но! Вот этого не должно быть.
Ухожу.
Вот обязательно, обязательно сказать, допустим, я подумал, и ты и понял, я подумала и поняла, ты прав. И вот тут замолчать. Попробуйте когда-нибудь в конфликте, в котором вы перейдете на личности, вы почувствуете это. Уже вы поймете, что вы уже давно за ресурс не спорите. Вам уже вообще наплевать, что с этим ресурсом станет. Потому что в данном случае сейчас самое важное, кто прав. И, как говорят, в борьбе за правду, за право это, да, мы камни на камни не оставим. Ведь на самом деле так, понимаете, в этот момент у нас все. У нас самое главное, чтобы признать меня правым. Я же прав. Вот это вот «я же прав». Так вот скажи «да, ты прав». И замолчи. Сразу возникает у моих студентов, учеников вопрос, как я могу сказать, что он прав, если он не прав, а прав я? А вот теперь возникает вопрос, давайте вот просто абстрагируемся, то есть выйдем из конфликта и подумаем, а кто сказал, кто где прав?
То есть это два субъективных мнения. Я думаю, что
у каждого своя правда.
Причем начал разбираться.
Да-да-да, ты понимаешь? И самое главное, что вот нужно уяснить и нужно запомнить, говоря, что да, ты прав, ты не говори, что я не прав. То есть признание правым другого, это не означает, что не прав ты. Но только не добавляйте, пожалуйста, это, когда будете мириться.
А я как раз уже себе записал.
Это внутреннее убеждение должно быть. Ты легко отдаешь правоту тогда, когда ты внутренне ощущаешь правоту свою.
Большое спасибо. Татьяна Васильева сегодня была у нас в гостях, руководитель ресурсного центра общественной заботы и поддержка, конфликтолог-практик, психолог. Много нового узнали о конфликтах и их природе. Огромное тебе спасибо.
Приходите к нам на лекции.
Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Это было утреннее шоу на Радио России Ставрополье. До скорого.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Слушали Радио России Ставрополье.